Персуна, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Сергей Перегудов. Здравствуйте, дорогой Сергей Викторович.
Здравствуйте.
Очень рад вас видеть и благодарен, что вы нашли для нас время. Это, поверьте, не дежурный комплимент, очень, очень приятно. Я говорил вам перед началом записи, что вот в нашем таком небольшом прологе есть один, но очень важный вопрос для того, как в том числе и для меня, как для вашего собеседника сегодня, и, я думаю, для тех, кто нас будет смотреть и слушать. А как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
Сергей Перегудов, актер театра, кино и телевидения, попечитель благотворительных фондов помощи сиротам и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья в их социализации и духовно-нравственном воспитании, заслуженный артист Российской Федерации.
Этот вопрос, в общем, живет во мне периодически, и он всплывает. Я на него отвечаю в какой-то период жизни, и этот ответ меняется. Но на сегодняшний день может быть какой-то человек, сомневающийся, ищущий, не сдающийся. И горящий.
А сомневающийся в окончательности ранее найденных ответов в себе, я не знаю, там, в окружающих, в Боге, в чем сомневаюсь?
Я не зря это поставил этот первым, на первое место сомневающийся, потому что сомнение, оно как-то сразу же от старта убирает, ну, я надеюсь, что убирает какую-то гордыню и какое-то тщеславие.
И уверенность.
Уверенность в себе, в своих силах, и что все схвачено. Это очень опасная какая-то, опасные мысли, опасная какая-то тропа, что ли. Потому что я неосознанно, не специально себя делаю сомневающимся. А действительно, это меня не придавливает, а наоборот дает силы куда-то двигаться, сомневаться. Порой небезосновательно. И действительно, сомнения приводят к верному ощущению. Значит, я правильно сомневался и получил. А лучше сомневаться и получить, чем быть знающим, уверенным и получить чуть-чуть сильнее.
И ошибиться
все равно. У меня внутри всегда есть некая скромность по отношению к Богу, со своими просьбами.
Вам знакома в вашем опыте христианском такая ситуация, когда Бог отвечает молчанием?
Но он все равно разговаривает с нами так или иначе, с людьми, идущими рядом, в метро, где угодно, просто по улице.
Скажите, а вот если отчасти эту тему сомнений продолжить, у вас есть на сегодняшний день, скажем так, неотвеченные вопросы к Богу? То есть вот вы их обращали и не получили ответов.
Я не знаю, по какой причине у меня внутри всегда есть некая скромность по отношению к Богу со своими просьбами. Я не знаю, откуда это у меня взялось. У меня такое ощущение, что мне кажется, надо быть благодарным больше, чем требовать, чем просить. Может быть, наверное, скорее от батюшки это из Оптиной пустыни все-таки пошло. Ну, говоря просто, довольство с тем, что есть. Не хочу выглядеть, чтобы ради красного словца вот так вот я... Нет, наверняка что-то внутри я прошу. И не получаю это, и, наверное, расстраиваюсь. Но стараюсь не зацикливаться на этом. Стараюсь сразу же как-то анализировать, принимать это, говорить, что так полезнее, так ценнее для тебя же на сегодняшний день. Пытаюсь. Но не всегда я нахожу с собой лады, что-то в меня какая-то внутри самость, видимо, что-то в меня со мной делает. Ну, в общем, метущийся такой человек. Я весы...
Живой.
Живой, да. Живой, но да. Это красиво звучит, наверное, когда мы просто об этом разговариваем. Да. А в жизни это всегда такой спор нешуточный.
И болезненный.
Да, порой бывает болезненный, порой бывает тупиковый. Я не понимаю, что с этим делать. И, слава богу, Господь видит, как сказать, он видит границы. То есть границы дна, куда я могу такое в отчаяние прийти, он видит. И когда уже, когда наступает какой-то такой момент, ну, такого уже, может быть, уныния, что ли, как-то Господь милостив и не допускает этого. Как это происходит, я не знаю. То есть он же, конечно же, все видит. Он видит, где наносное, где напускное, где я специально что-то там делаю, вид, что мне плохо. То есть все это видно. По сути, не надо ничего изобретать. То, что у тебя внутри, это все есть. Угу. Поэтому с возрастом стараюсь как-то показушность вот эту свою куда-то прятать, что ли.
Вот у современного поэта Дмитрия Мельникова есть такие строчки, не знаю, попадались вам или нет, будут ходики стучать, лисы бегать через реку, снова будет Бог молчать, отвечая человеку. Вот вам известно, знакома в вашем опыте христианском такая ситуация, когда Бог отвечает молчанием? Вот вообще, как у вас отзывается такая метафора, такой образ? Снова будет Бог молчать, отвечая человеку.
Это очень интересная и какая-то правильная очень фраза, потому что он молчит, ждет от тебя решения, и ты должен его принять. То есть есть люди, которые понимают буквально, наверное, как-то, зачем я буду что-то делать, все же Господь все равно все сделает, управит. Это не очень верное, по моему ощущению, неверное. Делай, что дано, и будь, что будет. Первая же фраза «делай, что дано», все-таки ты должен тратить свое сердце, ты должен расстраиваться, ты должен радоваться, если тебе Господь это дает, ты должен радоваться, не надо делать вид, что ты не заслуживаешь. То есть не надо тут заниматься, как сказать, вот этим уничижением, не надо. Надо принимать то, что Господь дает. Он не всегда дает испытания, он дает радость, это тоже... Значит, ты этого заслужил. Упиваться этим не надо, но будь добр, прими эту радость. Вот. И молчанием, мне кажется, он дает время... В этой мельтешне дает тебе время подумать или осознать, что ты не прав. Он не сразу бьет по шапке, мне кажется. Он сразу дает тебе эту возможность самому. Он в критический момент присоединится, когда, в какой-то совсем заунывный момент. Но все-таки он дает тебе возможность. И это самое ценное, мне кажется. Вот это про это молчание, мне кажется. Потому что он все равно разговаривает с нами так или иначе. С людьми, идущими рядом, в метро, где угодно, просто по улице. Он ведет диалог постоянный. Просто ты либо слышишь этот диалог, либо ты не хочешь слышать. Не хочешь, делаешь вид, что не слышишь. Хотя это нельзя не услышать. Ты просто закрываешь глаза, тебе сейчас неудобно, тебе сейчас это не нужно. Любые оправдания работают в нужный момент у любого человека, в какой. Вот. Но это неправда. Вот. Поэтому, мне кажется, он молчит, и это прекрасно. Потому что если бы он действовал сразу, мне кажется, нам бы пришлось не сладко.
Вы очень здорово сказали про вот это вот принятие радости. А почему мы не принимаем радость, когда вот она дается? Ведь действительно, вы совершенно правы, да, иногда, может быть, просто порадоваться, да, человек как-то избегает, что ли. Удивительно, вроде бы мы стремимся к этому, да?
Это интересный, кстати, вопрос. Может, человек боится зайтись в этой радости, человек? Это какое-то мудрый вариант ответа. Человек боится зайтись, упиваться потом и не остановиться. А может... а может, не верит в эту радость. Не знаю, может, не верит, думает, что... Ну, не знаю, вот какие-то... Опять же, человек, это метущееся существо, да. Конечно. Он и радоваться толком не может. Все равно какое-то у него есть на этот счет свое видение. Да не надо видения никакого. Просто пора тебе вот дается, дает Господь, ну, порадуйся ты. Там ты постился весь срок, и тебе за это какая-то радость дана. Опять же, я размышляю, но когда начинается жизнь, я сталкиваюсь с какими-то с такими вещами, которые меня, как сказать, хитрее меня, что ли. Mm-hmm. Как-то, может, мудрее, даже не хитрее, может, неправильное слово, а как-то более умнее меня, и я не подготовлен к ним. Угу. Ты-то думаешь, что ты подготовлен уже ко всему, да. Ты, что соломку везде подложил, а Господь так все сделает, что ты не готов будешь к ним, и обязан будешь открыть сердце, либо закрыться, за что потом и так далее. И такой, какой-то вот такие вот у меня размышления.
А вы, вот важный для меня вопрос, всегда вот в таком диалоге, а вы хорошо себя знаете?
Мне кажется, нет. Мне кажется, я так много говорю от того, что вообще не знаю себя. Я пытаюсь сформулировать свое поведение, основываясь на каких-то ситуациях жизненных, вот, приобретенных за вот этот срок, который я уже прожил. Но я удивляюсь, что нельзя, как сказать, опираться на тот опыт. Ну, нельзя. Все равно дальше идут другие какие-то...
А вот имеется в виду, вот когда вы говорите, что нет, да, скорее не знаете, это значит, что вы не всегда понимаете, как вы поступите в той или иной ситуации, или что-то другое значит?
Я в силу своего возраста, наверное, на поверхности понимаю, что делать в любой ситуации.
Ну и как бы, как вы так поступите, более что да. Многие ситуации уже были, да, у нас да. Вроде бы как.
Да, тем более они более-менее совпадают да. Как-то, и я примерно предполагаю трафарет ответа на них, и как я должен поступить. Но иногда бывают очень странные соединения, я не знаю, как действовать. Но тут важно прислушаться, может быть, к вот какой-то совести своей, и даже вопреки своему какому-то удовольствию, какому-то желанию, надо что-то не так пойти. И нет никакого тут закономерности. Я не могу ее вычертить, ее нет. Надо попытаться не нарушить связь вот с совестью. Как бы не, с годами, с суетой, с мельтешней, не нарушить эту связь. Это сложно, потому что все сейчас направлено, чтобы ее нарушить. Чтобы ее, чтобы тебя немножко в какую-то круговерть. Это не значит, что я должен сидеть спокойно. И внутреннее, я про внутреннюю суету. Обязательно должны быть какие-то моменты, ну, например, на воскресенье, на литургии, например. Какой-то момент ты должен...
Как бы себя собрать, да?
Чуть-чуть вот? Собрать. Mm-hmm. Для этого, может быть, Господь призывает нас пойти в храм в воскресенье.
А скажите, пожалуйста, вот сейчас за последние несколько минут вы несколько раз упомянули там чуть-чуть в разных контекстах возраст. Mm-hmm. А вы его стали как-то чувствовать иначе? Ну, слава много... Богу, слава Богу, здесь нет женщины, и это освобождает меня от необходимости всех реверансов, да?
Вот, так да сказать. Нет, я как раз на этот счет... Не-не, в цифрах там у меня нет никаких
ну, да, собственно.
Неудобств. Да. Да я вообще считаю, что это не имеет да. Значения.
Нет, ну а вот внутреннее какое-то ощущение. Вы же не случайно же вот, да, по-разному, но вы все равно вы отнеслись к возрасту вот, трижды за там...
Да, просто какие-то произошли изменения в моей жизни. Там я женился, у меня там трое детей, и поменялась жизнь, перевернулась и с ног на голову. И поменялись полностью приоритеты, и, в общем, и к себе любимому, слава богу, стал поменьше внимания уделять. Это, кстати, положительный момент, и я считаю, что это очень полезно для каждого. Прямо вот очень полезно. Да ну не надо, а что это даст? Куда это приведет? Ну хорошо, ну больше ты уделишь себе на час. Все-таки большая семья – это такой хаос некий. Я даже этому рад. Конечно, наступает момент, когда я уже не понимаю, ночь не спим там с женой, когда ребенок совсем грудной и так далее. Понятно, что физически мы и психологически иногда как-то приходим к какому-то тупику. где-то, ну, не нужен воздух какой-то брать. Но это человек может это все вынести. Порой человек, честно говоря, прикидывается, как говорят таким простым языком. Ну, притворяется. Он гораздо больше может вынести, выдержать, чем может.
Ну, хочется, пожалуйста, да, сказать, ох, да, как я устал.
Да, обязательно надо. Ну, чтобы, ну, это такое естественное, наверное, какое-то желание, чтобы тебя пожалели, там, не знаю, ну, как-то посочувствовали, сопереживали тебе. Ах, да, ну, сейчас же как раз сейчас колики, зубы пойдут. Ой, сейчас все понятно. Даже, может быть, этого маленечко вот этого сопереживания уже достаточно. Такое существо человек, конечно, интересное.
А все-таки вот про возраст. Вот, скажем, вы вот на эти цифры себя ощущаете?
Нет, не ощущаю себя на этот возраст. Мне кажется, что я такой же, как и в 30, именно по отношению к каким-то делам, к проблемам. Как-то я легко...
Но 30, не 18?
Нет. 18 совсем уже такое, безответственность. А вот эта ответственность, она, конечно, дала какой-то степенности. Но не уняла вот этого моего все-таки какой-то юности внутренней, какого-то куража такого. Может, это в силу профессии актерской, оно как бы мне необходимо для того, чтобы быть... Ну, гибкость все-таки она нужна в профессии нашей. То есть там сегодня ты нужен, завтра ты не нужен. Это все-таки такая история очень быстро... меняющиеся, и как-то к ней серьезно относиться и грустить на этот счет не вижу повода. Ну и не, самое главное, вот дети, я вдруг это понял, что это вот самое главное, не важно, что сегодня у тебя нет работы, да это не имеет никакого значения, вот бегают, вот она твоя жизнь, Ань, там. Сегодня, может, тебя освободили от работы, чтобы ты с ними побыл. Тоже надо как-то вовремя переосмыслить что-то и принять это во благо. Как-то это развернуть так, что... Ведь нет ничего хорошего или плохого. Все от нас зависит. Все наше восприятие, наша оценка, наше ощущение события, оно дает только его качество.
А вот если вернуться непосредственно к теме веров, есть что-то, что для вас вот в этом мире веры, да, может быть, в мире священного писания, вероучения, практики какой-то, что для вас является непонятным. Вот вы, ну, вы не можете это осознать, понять, принять, может быть, или самым сложным, вот на эту тему, если поразмышлять.
Разные, конечно, мысли меня посещают относительно... Я как-то с собой научился договариваться, если что-то мне непонятно, я как-то отпускаю. Я не ухожу в какой-то тупик и мурыжу себя этим, каким-то вопросом.
То есть не время, да?
А? Не время. Значит, сейчас не время. Угу. Значит, я как-то слишком туповат еще для этого. Моя вера не настолько, может быть, глубока, что я могу это осознать. Угу. Какие-то вещи, может, это неплохо, я стараюсь не зацикливаться. То есть на том, что я не понимаю. Мне кажется, что Господь говорит, ну, потом поймешь, но сейчас не надо. Ведь он лет 15 назад привел нас вот через разных людей, какими-то очень кривыми тропами к Оптиной. Ведь тоже не все не просто так. По какой причине? Как это произошло? Даже пытаюсь с улыбкой анализировать и пытаться все простроить. Ничего невозможно простроить, но я просто рад тому, что это произошло.
Ну да.
Вот. И может, это моя так устроен моим характер мой. Не копать. Кому-то нужно копать. И он должен докопать. Ну, там, мучает батюшку. Батюшка, нет, объясни, почему вот так-то, а не вот так-то. Ну, значит, так должно быть. Значит, я сейчас это не понимаю что-то. Вот. Там, относительно поста, там, что все-таки, что такое поститься. Это, ну, много разных мыслей. Если ты это говоришь о посте, то ты уже возгордился. Если ты не говоришь, то, ну, и так далее. Вот да, этих да, много, понятно. Вот этих так, вот всяких да. тонкостей, которые я считаю лишними, как Мамонов говорит, когда приходят, он говорит, я йогурт съел. Да ты что? Йогурт съел? Да ты что? В пост? Говорит, ну не для этого же Господь это все. Не для йогурта, для каких-то других вещей. А это лишь тебя, тело твое к душе присоединяет и дает силу душе. Легче мне в это поверить, что ли, что это и есть Господь. И Он говорит со мной через них. И Он сейчас видит меня.
И вы перед Ним.
Я есть именно что, то, что я делаю, да, в творчестве. Все равно никуда я от себя не уйду.
У меня была как-то в гостях здесь Ольга Михайловна Остроумова. И она сказала, что для нее выход на сцену – это всегда либо исповедь, либо проповедь. Вот такое, в общем, сильное и обязывающее высказывание. Вот насколько вам близко такое отношение к профессии?
Близко. Да, я сейчас задумался, и я поймался на мысли, что некоторые вещи, батюшка, просто когда мы только познакомились в Оптиной пустыне, один из первых разов, когда приехали, и батюшка задал простой вопрос. Он говорит, а зачем тебе это? Вроде бы простой, и наверное, ответ... Он как-то, видимо, ответ лежит на поверхности, что для славы, чтобы стал известным, там, или знаю. Но я задумался, и, может быть, отчасти этот ответ был. И очень хорошо, что мне этот вопрос был задан. Я начал копать, начал, а зачем? Ну, хорошо, ну, поаплодировали тебе, ну, хорошо, ну, что-то признали тебя. Потому что... А дальше-то куда? Куда это дальше? И я с каждым годом, вот уже 26 лет в театре, понимаю, что это... Оно не имеет перспективы. Это мотивация, она не имеет дальнейшего роста. И, слава богу, я к этому потихонечку как-то доползаю и постоянно себя держу в этих мыслях, что оно бесперспективно. И тогда батюшка меня вывел на ответ, что это для чего-то тебе дано, чтобы ты через драматурга, через текст Чехова, через текст Шекспира... Не ты сам, а через них, ты как посредник, зрителя заставил о чем-то задуматься. И дай бог, что там из 100% людей 3% выйдут оттуда, и что-то поменяется в их жизни. Я не знаю этих людей, я не знаю, как поменяется, и поменяется ли вообще. Но это уже другие, это не нашего, не нашей задачи, не наших мыслей. Но вот это... Миссия, такое громкое слово. Вот эта вот задача донести до людей честно, абсолютно честно донести то, что у тебя на душе, через текст автора. Я сейчас очень заостряю на этом внимание, потому что текст автора зафиксирован и произносится на сценах во всех театрах. Один и тот же текст. Но важен ты. Что через этот текст Чехова, один и тот же, ты транслируешь себя. И вот насколько искренен ты будешь в этот момент, насколько ты будешь попадать в их сердце, в их душу, поскольку хорошая драматургия, она неизбежно ведет тебя к какому-то внутреннему противоречию, внутреннему терзанию. И это нужно зрителю. Он для этого ходит в театр. И если это как-то на него повлияет, все, значит, я... Не зря был в этот момент на сцене, не зря был в этот период жизни, занимался этой профессией. А еще, простите, сразу, пока не забыл. У меня такое всегда есть. Вот я иногда в зал, там темное пятно, но я понимаю, что там вот зал, и там сидят люди. Я вижу их очертания голов. И я понимаю, что вот в каждом из них это и есть Господь. Ну вот, может быть, немножко высокопарно звучит, но я буквально это принимаю. То есть я буквально понимаю, что вот вот человек вот в каком-то пиджаке, там далеко. И вот я понимаю, что вот очертания, это мне легче, больше, мне легче мне в это поверить, что ли. Что это и есть Господь. И Он говорит со мной через них. И Он сейчас видит меня, и, по сути, Он...
И вы перед Ним.
Да, и Он понимает, что...
Это очень сильно.
Прячешь ты что-то, либо ты лукавишь, либо ты сегодня не в настроении, решил левой ногой что-то как-то быстрее-быстрее. То есть он все контролирует. И вот этот диалог, несколько раз у меня это возникало. Возникало прямо вот такое прямо настоящее. И это давало очень мощный прилив какого-то... прилив какого-то вдохновения, каких-то эмоций, сил.
Очень-очень сильно, и мне кажется, это очень близко к тому, что вот с чего мы начали, да, что Остроумова сказала, это либо исповедь, либо проповедь.
Да, она сказала это очень...
Да. А вот скажите, пожалуйста, такой дилетантский вопрос. У вас в интервью были очень такие точные рассуждения, вы объясняли разницу вот между кино и театром, да, вы говорили, что, понятно, в кино, где есть крупные планы и прочее, ты можешь сыграть там, ну, там, поворотом лица, еще чем-то, театр некая гиперболизация, да, такая, и так далее. Но при этом вот про театр вы сейчас очень ярко, так, очень глубоко сказали, что есть это ощущение, да. А когда вы в кино, там нет этих зрителей. Вот там можно подобное чувство испытать, что вы выходите на эту исповедь или проповедь? Или там камера, мотор, там, вот кто там, режиссер в этой роли? Вот вообще, это, я подумал, что это, и в этом же это тоже отличие фундаментальное, да? Там у вас есть этот зритель, там вам могут сказать, не торопись, смотри в зал, а здесь куда вы будете смотреть?
Да, это интересно затронули.
Как это?
Я сейчас сразу вспоминаю... Съемки в Якутске, в поле, минус 37, ночь была, и мы снимали как раз, ой, как раз таки сложный очень кусок, когда Господь, в общем, практически оставляет на краю света, на краю жизни вот этого священника.
Это вы там, сейчас говорите про вот...
Про этот фильм «На краю света» по Николаю Люскову.
Где вы священник.
Да, где играл священника, и там уже такой вот абсолютно... тупиковая ситуация, абсолютно такой жизненный, прям безвыходная ситуация, когда волки рядом, и вот остался один священник, он был брошен. И я как раз думал об этом. Как вот? А мы снимаем вот этот кусок. То, что было до этого, мы это уже отсняли, либо еще даже не начинали снимать, я не помню. Но нужен именно вот этот. И тут другая нужна, как сказать, ну это тут уже актерская такая кухня, я должен все это... отмотать и понять, на какой сердечной температуре в данный момент пребывает этот человек. Должен это в себе вообразить и каким-то образом прийти к этому. Ну, такая довольно сложная, потому что очень сложно вырвать их из контекста. То есть сразу снимаем только этот кусок. Такое отчаяние какое-то должно быть. И тут же он и продолжает полагаться на Бога, и в то же время он уже ничего не понимает, и уже отморожены пальцы. То есть там все, и волки вот уже подходят, там одно дерево стоит посреди поля. Ну, в общем, такое. И в какие-то дубли удались, какие-то нет. Я сразу же говорил об этом режиссеру, говорю, прошу, пожалуйста, только вот этот не надо. Этот, я ничего не почувствовал, у меня тут уже зуб на зуб не попадал. Ну, то есть какие-то там были... вещи.
В одном интервью вы сказали, говоря о театре, правда, вы сказали, вот то, чем я занимаюсь, это я и есть. Угу. Да? Ну, просто такое некое отождествление. Вот вы, когда говорили, что это я и есть, вы просто имели в виду, что, ну, это вот вы, да, как вы в других интервью говорите, там, да, как говорится, по системе, да, в предполагаемых обстоятельствах все равно играем себя. Угу. Вот вы это имели в виду тогда? Или все-таки, что вот вы себя воспринимаете в первую очередь через театр, вот Вы там реализуетесь. Как это все собрать вот вместе?
В любом случае, да. Это остается фраза со мной. Я и есть именно что, то, что я делаю, да, в творчестве. Все равно никуда я от себя не уйду. Mm-hmm. Ты можешь быть насколько угодно дальше от себя, но ты все равно будешь говорить, и если мы, речь идет про искренность, то ты все равно будешь говорить о том, что тебя тревожит. Да, в той или иной мере, в той или иной краске священник говорит так, тихо, медленно и так, но про себя. Другой персонаж, он говорит более эмоционально, рвано, но все равно про себя. То есть разница только оттенки, палитра, кисти, краски. А в каждом человеке, в каждом актере есть эта палитра. Разница лишь в том, у кого она более диапазон шире, только в этом. А то, что меня тревожит, это самое главное. Это, только это я могу нести. А просто текст, он никому не интересен, как сказать, он написан, его может каждый прочитать безэмоционально, без подключения сердца. Обязательно важно мое отношение, мое личное отношение. Mm-hmm. Мое личное отношение к этому замерзшему дереву, к этим волкам, мое личное. Mm-hmm. То отчаяние, которое меня посещало тогда, то, что я брошен там и так далее. Все вот этот спектр чувств, вот он важен. Вот именно он. И умение его протранслировать, и чтобы зритель прочувствовал, вот это самое главное.
А вот про диапазон, если тоже у меня, когда вот ваши коллеги приходят, я обычно эту тему тоже поднимаю, потому что она мне, ну, может быть, повторяю, по-дилетантски интересно, да, вот диапазон, там, амплуа. А вот мне всегда казалось, у меня был такой стереотип, что вот чем более разных персонажей вот актер может сыграть, тем вот у него, значит, он больше актер, да. И когда мы «Царство небесное» с Пускипалисом беседовали, я говорю, ну, неужели вам не интересно? Тут вы там, условно говоря, дерево играете, тут камень. Он говорит, ну, если ты камень, зачем тебе играть дерево? Я просто у него спросил, говорю, что у вас вот есть такой амплуа, вот вам не скучно там. Нет. Он говорит, а зачем? Ну, вот у меня хорошо получается камень. Зачем? То есть это совершенно как бы неожиданный был такой момент. И мне чуть-чуть показалось, что когда вы говорите, что мы все равно вот себя, что вы и это тоже имеете в виду, или нет?
Да. Да, это хороший ответ. Действительно, не то чтобы зачем, а ты очень внятно можешь протранслировать через себя вот такую краску. И этим кинорежиссеры чаще всего пользуются. Да, они, ну, как сказать, не будут рисковать брать тебя таким совсем уж не твое, не твоя роль какая-нибудь. Они не то чтобы не будут рисковать, а зачем? Если можно взять артиста, который... Мы сейчас не говорим про какое-то переодевание, там, парик, и нос, и усы. Про такое гротесковое и что-то жанровое. Жанровая комедия какая-то. Мы сейчас не об этом. Суть все равно, она будет транслироваться тобой вот такая. Потому что ты соткан из этих
чувств. Ну, просто при всем диапазоне, да, вот ты все равно вот такой...
Я все равно остаюсь собой. И чуть-чуть, может быть, дальше где-то уйду от себя, чуть-чуть ближе, но транслировать буду мысль одну.
Еще, знаете, у меня такой, что называется, личный вопрос. Я просто как собачник не могу у вас, у кошатника, не спросить, как у человека, который играл вот в «Загадке на двоих», да, в «Февральской сирене» кинолога. И вы немножко говорили, по крайней мере, из того, что мне попалось в интервью, вы говорили, как это было, вот, когда собака, партнер. Ну, просто это фантастически интересно, потому что если я хоть как-то могу себе представить игру, ну, как люди играют, а вот как это совершенно... Это действительно какой-то такой особый опыт. Как вообще собаку можно заставить играть?
Ну, она, во-первых, ничего не играет.
Ну да, она же не понимает.
Ее переиграть нет возможностей и шансов. Да и не надо. Ей просто ставят задачу такую, буквально там подойти, посмотреть. Где-то надо порычать. Бедный лабрадор, он не мог рычать.
Да, вы говорили, что ему надо кого-то укусить.
Да, и он бедный, там по сюжету он должен быть укусить. Но это было... Это что-то было мучительное, потому что он не может, он не хочет никого кусать, он для этого не создан. И, видимо, сценаристы не предполагали, что он должен... То есть лабрадор по сюжету должен укусить. Ну как это? Значит, они не знают, кто такой лабрадор. Потому что... И вот мы там мучились, чтобы он просто хотя бы подошел к этой ноге. Привязывали какую-то косточку там, чтобы он просто нюхал хотя бы ее. Ну как... А человек сам бы дергал ногой. Ну такие уже, как бы такие веселья там, я помню, было на съемках, потому что это...
Но это не трудно играть вот с
собакой?
Да.
Да нет, она органична. Она органична. Что бы она ни делала в кадре, она прекрасна.
Ну, то есть, но получается, что она может, если она не совсем делает то, что от нее требуется...
Просто сделаем
получается...
другой дубль и просто...
А, ну, не в смысле, что вы меняете там что-то, ну, просто вы добиваетесь, чтобы было...
Поменяем что-то, надо понять, что нужно. Нужно, например, чтобы она как бы почувствовала, там, не знаю, негодяя в той стороне. Надо просто поставить туда ее... хозяина со вкусняшками там, и так далее. Ну, такие простые вещи, она это сделает. Вот и все. Такие абсолютно механические вещи. Вот, но где-то иногда просто ее снимают, как сказать, ее просто жизнь, как она обращает внимание на что-то там. Хозяин там же вдруг щелкнул где-то, она... Оп, и нужна эта реакция в фильме. Ну, то есть вот такие вещи. Абсолютно технические.
Есть позиция такая, что святых играть нельзя, изображать нельзя.
У меня есть внутри ощущение, что благодаря этим попыткам можно привести много людей к Богу.
А вот эта радость рождения первенца, она разве не давала вам силы выходить на сцену и творить?
Вот это интересный вопрос.
Рок-опера «Карамазовы».
Угу.
А роль старца Зосимы. Вы объясняли в одном из интервью, и даже в нескольких, по-моему, которые я читал, что понятно, что это особый жанр, да, что и вы тоже думали, а как вот можно это вместить, так сказать, вот в такое высказывание особое совершенно, да? Угу. Но я хотел у вас спросить, о вашем личном ощущении. Почему в теме терпения? Ну, потому что насколько терпимо, да, вот такое переложение романа. Да? Но как вам кажется, вот вам всем вместе, да, всем, кто над этим работал, вам удалось там сохранить Достоевского? Если да, то в чем? Вот в чем там Достоевский? Это же совершенно, вы совершенно справедливо говорите. Это вообще другое высказывание, да, другой там жанр.
Да, это интересные размышления у вас относительно, можно ли в таком жанре, да еще за полтора часа, уместить ну, просто глыбу эту братья Карамазовы. Да. Я считаю, что Саша Рагулин, сын великого хоккеиста, вот тоже удивительно, как Господь так распределяет. Великий хоккеист, его отец. А Саше, сыну, он актер, подарил такую возможность созидать музыку. И в музыке созидать классику. Я думаю, что это точно не головой приходит. Это как-то... хотя я спрашивал его, он долго сочинял, долго вынашивал это произведение.
Но вы говорили, что он очень хорошо знает и любит Достоевского.
Очень. Он всегда, когда приезжает на гастроли в Петербург, он обязательно едет в Александровскую лавру на могилу Федора Михайловича и по спектаклю привозит туда цветы. Вот. И обязательно спектакль, по-моему, чуть ли не на день рождения Федора Михайловича он ставит в Петербурге. Он с пиететом, с уважением относится к Федору Михайловичу, к его творчеству и к этой недосягаемости. Потому что понять Федора Михайловича до конца нельзя. Он настолько противоречивый, настолько резкий, настолько глубокий, что его произведение и транслирует. И как это можно уместить в рок-оперу, я тоже не понимал. Но мне кажется, ему удалось самое главное поймать дух Достоевского, его те метания людей, которые, героев, которые присущи этим персонажам, братьям Карамазовым, Екатерине Ивановне, Грушеньке, те страсти, которые одолевают их. Вот Саше удалось передать это через музыку, через небольшие куски драматические там есть тоже, очень четко выстроены. Саша добивался просто какого-то графической точности, когда он ставил. Я еще помню, Саша, ну какая разница, если я вот здесь вот так? Нет, вот здесь четко вот так сядь. Вот здесь никакой, все очень аскетично, сухо. И в этом аскетизме и будет строгость и дух Достоевского. Вот как ему Господь это навеял, я не знаю. Я думаю, что он сам не знает. Но музыка там прекрасная. Прекрасная, вот и... Ну, как сказать, я не поющий человек, я как драматический артист, ну, чуть-чуть пою. Вот. А там участвуют поющие артисты, и Катя Гусева, и Настя Стоцкая, и Саша Казьмин. Ну, много, я боюсь кого-то упустить. Все люди, которые поющие, они захватились этой музыкой и, в общем-то, согласились у Саши играть. Потому что это... Ну, это что-то какое-то не головой написанное.
Вот. Очень интересно.
Я поэтому за Сашу очень рад. Многодетного отца. У него четверо детей тоже. Вот. И он, конечно, благодарен. Он благодарит всегда Федора Михайловича. И всегда мы перед спектаклем молимся, так чтобы все прошло удачно. Вот. А старец Зосима – это, видимо, та небольшая ролька, которую я, в общем, там могу, как сказать, имею право и могу спеть своими данными. Вот так.
А вообще вот к теме прочтения классики. У вас есть какой-то свой критерий допустимости? Да? Понятно, что, наверное, в самом переосмыслении классики, ну, даже, наверное, и вопрос так ставить, возможно ли? Конечно, возможно. Да, и так возможно, и такое более привычное прочтение, да, и... Естественно, и новое прочтение, потому что любая постановка всегда прочтение. Да? Вы так замечательно уже сегодня говорили про то, что есть текст, а есть вот тот, кто этот текст доносит, и это уже очень будет отличаться, наверное, если взять там другого актера и так далее. Но все-таки вот есть для вас, условно говоря, критерий, который будет условием вхождения в проект по классике, да, когда вы скажете, вы знаете, вот это уже тут вы Пушкина вместе с Дантесом поставили. Да? Может быть, он рационально не... описан, нельзя его описать, не знаю, но...
Да, вы скорее правы. Я тоже иногда просто ощущением каким-то двигаем, ощущением после прочтения. Ну, когда мы снимали Федора Михайловича, снимали «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, давно это было, лет 15 назад, там, конечно же, режиссер Дмитрий Иосифович Светозаров, у него была вот такой толщины книга «Пояснение к произведению «Преступление и наказание». Пояснение, то есть там
подробный комментарий,
подробный,
да,
комментарий каждому, в каждой фразе, что имел в виду Федор Михайлович, почему так Раскольников говорит, а что он имел в виду, и так далее, и так далее. И вот эта вот кропотливая, подробная работа, она, я знал, что Дмитрий Иосифович Светозаров, он именно так будет это делать, именно так подробно, дотошно, очень въедливо вгрызаться в материал. И это был для меня залог не успеха, а залог правильного, может быть, прочтения. Тут как бы не про успех речь, а про донесение до зрителя мыслей, которые заложил Федор Михайлович.
А вот когда такой там, фильм, да, допустим, лучше вам сосредоточиться там, на сценарии и на работе с режиссером, или обязательно надо параллельно вот, читать источник, там, роман?
И то, и то.
И то, и то.
Обязательно.
То есть вы читаете все равно книгу?
Конечно, да. конечно. Да, читаю, но и когда уже работаем на площадке, опираясь на источник, мы создаем, долго репетируем, там, в общем, это все... Ой, был тяжелый период, очень тяжелый. Федор Михайлович не учится. Вообще не учится. В смысле, не учится
текст. Да-да, понятно.
Федор Михайлович
уже отучился.
Не учится текст. Федор Михайлович всегда вот такой острый, такой очень ежистый. Он не дается. Попробуй преодолеть это. Попробуй это присвоить. Вот он такой.
А вот если от темы роли, так сказать, священников и старцев к теме роли святых. Вот насколько для вас допустима попытка художественного изображения уже собственной святости? Да? Потому что я вот несколько раз участвовал в дискуссиях, в том числе и вот об экранизации каких-то житий, но правда, дискуссия последняя была по поводу новомучеников, все-таки людей, о которых есть уже очень много документов, там и, по крайней мере, фотоматериала. Да? Но все-таки вот в такой внутрицерковной дискуссии есть две полярные позиции. Есть какие-то более мягкие, но есть позиция такая, что святых играть нельзя, изображать нельзя, не говоря уже о евангельской истории. Да? Вот табу запрещено, это, а как вы будете играть? А что вы будете играть, да, если у вас опыта святости нет? Есть другая точка зрения, которая говорит, ну а как не играть? Вот вы какой, к чему больше тяготеете? Насколько для вас вот вообще допустимо это? Что там, не знаю, должен человек быть верующим? Может ли неверующий сыграть святость там? Нужно ли это делать?
Вы знаете, я, наверное, как-то в этом гибкий, мне кажется, более гибок. Почему? Потому что у меня есть внутри ощущение, что благодаря этим попыткам можно привести много людей к Богу. Например, «Страсти Христовы» сняты.
Да.
Сейчас я не оцениваю саму картину, но то, что это дает какое-то... Это на меня оказывает сильное впечатление, а на людей, которые, например, не были... которые не воцерковлены, например, были, и они те задумаются об этом, захотят прочитать Святое Писание, захотят, в общем, захотят прийти в храм. Это же прекрасный способ донести до них. Не как-то их притягивать за уши, что ли, заарканить их, а вот именно таким образом, через искусство. Не претендуя на правдоподобность, там другая немножко задача у кино и у театра. Не в этом весь смысл. Так ли они преподнесли страдания Христа там, или его учеников, такие ли они были. Не в этом задача, а в эмоциях, которые, когда человек посмотрит и придет к Богу.
Вот смотрите, не могу вас не спросить. Мне очень близко то, что вы говорите, но я помню, как мы задали вопрос, когда вышли «Страсти Христовы», на Кшиштофу Занусси. И у него, ну, он там был какой-то развернутый ответ, но там была такая фраза. Я не могу сидеть в кресле и 3 часа смотреть, как распинают Христа. Как вам вот такая реакция? Это вот такая личная реакция христианина. Я думаю, что это даже не режиссерская была реакция, а вот такая личная. Понятно, что вы говорили скорее о воздействии на людей неверующих, да, или сомневающихся, или интересующихся. Вот позиция укорененного в своей вере христианина.
Я его понимаю.
То есть в личном плане вам это...
Я понимаю его ответ. Я понимаю его ответ. Ну, а если подумать не о себе, а все-таки о людях, которые через это придут.
Которые не могут так, как он, воспринимать, просто потому что у них нет этого в опыте вообще.
Потому что он все-таки человек, приближенный к кино, он подготовленный человек, он понимает всю структуру кинематографа и воздействие кино на человека. Он все это понимает. А люди, зрители, которые обыватель, может быть, через это к его сердцу будет пробита дорога. Может быть, он только через это осознает всю глубину и важность происходившего. Угу. Как-то не странно, через такую буквальность.
Угу.
Понятно. Может быть, только так.
Ну, в общем, так и было.
Есть очень закрытые люди, есть очень много разных людей. И путь к их сердцу очень разный. И абсолютно не всегда он такой милый и доступный. Может быть, это для них такая тропа. Вот я вот так, скорее, в эту сторону.
Скажите, пожалуйста, а вот тоже в одном интервью вы размышляли по поводу... как вы это назвали, зачем показывать страшные подробности, вы говорили о фильме «Груз-200. Необратимость». Я «Необратимость» не смотрел, а вот «Груз-200», просто вы в меня попали совершенно, потому что я тоже, знаете как, я, правда, это всегда как формулировал, но я просто не могу смотреть фильм «Груз-200». Я его не могу смотреть. И, знаете, мы как-то беседовали с одним кинокритиком, Львом Маратовичем Караханом, и он сказал такую фразу замечательную. Он говорит, что для искусства нет запретных тем, потому что подлинное искусство всегда чувство меры. Я ему говорю, что, смотрите, красиво очень, и хочется, так сказать, записать и цитировать, что я, собственно, и делаю. Но, говорю, смотрите, вот, видимо, у меня и у Алексея Балабанова разное чувство меры. Да, я ни в коей мере не брошу в него камень, он выдающийся режиссер, но я не могу это смотреть. И вот мне очень близко то, что вы говорите, да, что, когда вы говорите, а зачем вот это показывать? Это что-то добавляет, да? Ну, почему недостаточно намека? А у вас есть какой-то свой ответ, ну, за ту сторону, что называется. Вот почему им недостаточно? Почему они стремятся это показать? Вот для чего? Потому что для меня «Груз-200», вот эти сцены, которые я не могу смотреть, это мне на экране показывают, как растаптывают человеческое достоинство. Вот этот образ Божий в человеке, его уничтожают, стирают. И понятно, что в жизни бывает и хуже, и страшнее, наверное, хотя воздействие, да, я не могу. Я выключаю, там, встаю, выхожу, я не могу это смотреть.
Я с вами абсолютно соглашусь, потому что... А почему я, если я не могу? Вот мое... Я так устроен, мое восприятие настолько чуткое, что я имею право не мочь. Я могу на это, я имею на это право. И с вами согласен. Я ведь наверняка что-то происходит страшное в какой-нибудь Венесуэле, где самая бандитская там страна, не знаю. Я просто этого не вижу. Понимаете, да?
Да-да-да, конечно.
Я этого не вижу, но это же не отменяет отсутствие. Это не значит, что этого нет. То же самое в кино. Мне кажется, для достижения какого-то эффекта можно чем-то поступиться. Не идти в документалистику, в такую подробную. Я не вижу за этим какого-то дополнительного, что ли, какого-то моего большего участия, что ли, в этом. Или какого-то более сильного ощущения.
Художественной оправданности какой-то.
Да, это уже немножко не является предметом искусства, вот, для меня. Вот. То же самое на сцене. Есть, вот самое главное, я считаю, правильно вы сейчас сказали, чувство меры. Чувство, есть два, и в кино, и на сцене, для артиста, и для режиссера. Чувство меры и чувство вкуса. Вот это, я, как это, такие вроде слабенькие такие две красочки, но они, мне кажется, жизненно важные.
Но проблема-то, вы же сами сказали, в том, что когда они не совпадают...
Да.
Это, знаете, как мое любимое высказывание у Зиновия Герта спросили, как вам премьера? Он говорит, мне понравилось, а у кого вкус похуже, вообще в восторге.
Это вечный, на самом деле, вопрос про спектакли. Люди будут всегда хохотать, валяться на полу, даже если им будут показывать что-то непристойное. Всегда будет такой, найдется и такой зритель. То есть на него отсюда вывод, не надо опираться на это и говорить, а как же, людям-то нравится. Это тоже очень, все очень субъективно в нашем деле. Вот в нашем вот в таком кинотеатральном деле. Это очень субъективные вещи. Я сам на это не опираюсь и не думаю, что надо на это опираться.
Позвольте еще один вопрос, скорее про актерскую кухню, но просто очень интересно. Mm-hmm. Вы сказали как-то, что актерская профессия базируется на каркасе из болевых точек. И что вот когда в жизни все благополучно, артисту не о чем говорить со своими зрителями. Вот при всей красоте формулировки я хочу спросить, насколько это необходимо? То есть, грубо говоря, нужно обязательно, чтобы где-то что-то сильно болело, чтобы вы хорошо сыграли. Угу. Ну как, вот вы на радость, я не знаю, там ребенок родился, еще что-то. Вот я помню, когда Матвей родился, вы там в интервью вы рассказывали, как жизнь наполнена смыслом. Неужели надо было и в этом состоянии найти болевую точку, чтобы выйти играть? А вот эта радость рождения первенца, она разве не давала вам силы выходить на сцену и творить?
Это интересный вопрос, да, интересный. Интересное размышление на этот счет. И раньше, когда я был студентом, конечно, я думал, что вот надо сейчас копать в себе и вот вытащить, в смысле, это все вот холить или леять вот это все в себе, и быть таким, ходить на улице, чтобы, не дай бог, не потерять к сцене, подходя там и так далее. Это все неправильно. Надо просто научиться за 5 лет обучение в театральном институте, актеры должны научиться с собой взаимодействовать, со своим сердцем. Поверьте мне, у каждого человека, у каждого абсолютно, есть вещи, которые его до глубины души разочаровывают, расстраивают. Он обязательно, кто-то его и бросали, и с ним поступали несправедливо. У всех людей это есть. В той или иной момент жизни это происходило. Просто актер отличается тем, что он может это в себе без зазрения совести и без стеснения вынести на всеобщий суд. Как ни крути, зритель это судит. Он смотрит и, как сказать, и не боятся, что ты за это тебе плюнут в душу. Потому что это довольно откровенный шаг, когда ты на сцене открываешь сердце. Mm-hmm. Ты открываешь не текст Шекспира, ты открываешь свое сердце. Абсолютно. Я сейчас говорю про такую настоящую, про то, что говорил Станиславский, вот про настоящее открытие, mm-hmm. раскрытие. Ты не имеешь права бояться и стесняться. Пусть они тебя засмеют, ты, значит, этого заслужил. Заслужил, что тебе... Ну, они просто не смогут это... Если ты искренен, они не смогут. Они, как сказать, так человек устроен, он устроен сочувствовать. Если ты настолько искренен, то он нехотя будет присоединяться к тебе. Mm-hmm. Но сочувствие, оно как-то родилось с нами. Угу. Даже у каких-то сухарей, у каких-то таких уж совсем циников. Оно есть у них. Просто оно заколочено в угол. Тихо, там, ими же самими. Угу. Тихо, не высовывайся, сиди. Я циничный, я ко всему готов, я готов на во всеоружие. А кому ты готов? Зачем эта готовность? Зачем эти щиты? Кому они нужны? Ну, значит, он так много получал в жизни, что он закрылся окончательно. Вот я про это говорю. И вот человек, открываясь, должен не бояться этого. Ну, актер. Вот эти, про эти болевые точки я и говорил. Вот эти, они есть. Актер отличается от обычного человека то, что он может это... Ну, таком, на не то, что механическом, нет, не хочу плохое слово, механическом уровне их изымать, нет. И иногда не получается. Иногда ты с собой борешься, вот к вопросу о том, что не всегда удается, не всегда. Mm-hmm. Это не так, что оп, и по щелчку ты заплакал, там, нет. Иногда вот как раз какие-то моменты, там, родился ребенок, на удивление, на следующий день я играл такой тяжелый спектакль, и он был один из лучших. Такой он тоже был какой-то очень больной. Это не отменило моей радости по поводу рождения. Человек – это такое сплетение чувств, эмоций, нестандартных, несоединяемых. Это так классно, это так круто, это нельзя это познать. И я постоянно пребываю в таком... Как? Какие предпосылки были к тому? Никаких. Зато когда ты готовишься там усиленно, и там говорят, все, не надо хорошо сыграть, там ничего не получается. Вот и все. Когда вроде бы ты, тебе в жизни все плохо, и сейчас это надо сыграть, ня, не работает. Гордыня застилает глаза, и тяжелее просить. Начинает там внутри, что? А почему я должен просить? Я же прав. Господь и на исповеди с тобой тоже ведет разговор через разных священников.
Насколько сложная для вас тема прощения? И в плане прощать, и в плане просить прощения. И что сложнее?
Интересно. За свои 44, пятый раз уже упоминаю возраст, я так не задумывался о простом вопросе. Оказалось бы, очень простой вопрос.
Очень простой, да.
А я почему-то о нем не задумывался. Именно вот так вот он не анализировал. Мне кажется, в какой-то момент тяжелее прощать, а в какой-то момент мне тяжелее, наверное, просить прощения тяжелее.
А у вас были ситуации, когда...
Гордыня застилает глаза, и тяжелее просить. Начинает там внутри, что? А почему я должен просить? Я же прав. А какая разница, прав ты, не прав? И что это дало? Твоя правота. Она что тебя укрепила, возвысила над тем, кого... И так далее. Вот эти вот меня постоянно... мысли вот эти одолевают. Ну, что это дает? Ну, что? Ну, хорошо, ну, ты прав. И что? Ну, получи, иди, премию какую-нибудь. Не знаю, что? Буквально, вот буквально, что это тебе дало?
Ну, получается, что, несмотря на сложность, вы можете попросить прощения даже в ситуации, когда вы не понимаете, за что просить. Не чувствуете вины своей. Ну, допустим, ради разрешения там, напряжения, да, ради установления мира с человеком. Попросите прощения, не чувствуя вины своей?
Да, попрошу, но после каких-то долгих вот таких разговоров с собой.
Но, видите, попросить же тоже можно сказать...
Не-не, я про искреннее.
Не-не, но я имею в виду, можно искренне сказать, слушай, я не понимаю, в чем я виноват, но...
Но это не прощение.
Нет?
Ты уже повесил, я в этом самом сразу же вешаю на него обвинение.
Ты негодяй, мерзавец.
Я не понимаю, за что я виноват, то есть, значит, я не искренне прощаю. Прошу прощения.
Ну, в общем, ну, а если
сама вы... фраза уже меня уже преподносит. Но, я не знаю, в чем я виноват.
Но вы же правда не знаете, в чем вы виноват. Вот вы правда не чувствуете своей вины. Как тогда быть?
То есть, так, то есть, вот понимаете, это очень интересно.
Да, вот мы в каком-то...
Я не знаю, как это объяснить.
То есть ты где-то должен тогда... Либо ты должен признать свою вину, которую ты не чувствуешь.
Надо признать то, что это не важно. Надо это понять.
То, о чем вы сказали, да? Что?
Надо очень глубоко...
Подняться
надо над... очень основательно понять неважность этого.
Подняться над своей правдой вот
да.
Этой сиюминутной.
Да, неважно. А надо эту, вот эту, то, что это не имеет никакого значения, вот в масштабах философских, в масштабах нашей мизерной жизни, вот нашего присутствия здесь, оно вообще не имеет значения. Вот в масштабах нашего пребывания здесь, мимолетного, вообще вот просто на секунду. И вот в последнее время я часто к этому возвращаюсь, к этому вообще осознанию. Чтобы, что-то, когда происходит такое, думаешь, господи, а зачем это, почему это? Думаешь, а что это даст? Ну хорошо, ну произойдет это. В смысле, я что-то на это отреагирую как-то не так или не отреагирую. Моя реакция, мой... выплеск, мое фи, оно ничего не даст. Оно такое мелкое, что в масштабах, в исторических масштабах, в масштабах просто каких-то вселенских, это не имеет никакого значения. Ну и что? Как, а мне понравился Сергей Бодров, младший, в каком-то из интервью, мне очень понравилось это. Простая довольно метафора. Он говорит, вот я выхожу на Невском, из троллейбуса выхожу прямо в центре Невского и на остановку. Вот так вот люди мельтешат, бегут. Кто-то садится на троллейбус, кто-то выходит. Все мимо меня, вот так. Вот берешь вот так, оп, изымаешь меня из этой картинки. Вообще ничего не поменяется. И осознание этого очень быстро тебя на землю возвращает. Ну, давайте будем честны, ну, ничего же не поменяется. Ну, ничего абсолютно. Сейчас мне начнут говорить, ну, а как же, а удовольствие, которое ты должен получить на этой земле, а то, что там что-то... Я уже молчу про эти все блага, которые ты почему-то за ними гонишься. Там какие-то цифры, суммы, какие-то там ордена, эти самые... То есть уж это понятно. А вообще, в принципе, ничего не изменится. Получить удовольствие? Ну, хорошо, ну, получил это удовольствие. А что дальше? Мне кажется, самое ценное доставить удовольствие. Вот, опять же, я сейчас не говорю то, что я такой весь правильный. Я почему-то знаю эту мысль, но не всегда сам ее могу обрести.
Но смотрите,
обрести.
Как интересно вот получается. То, что вы сейчас говорите, да, это ведь, ну, с этим невозможно спорить, да? А с другой стороны, помните сюжет великого американского фильма «It's a Wonderful Life» — «Это прекрасная жизнь»,
да.
В которой, когда человек собирается покончить жизнь самоубийством, Бог посылает к нему ангела, и когда он говорит, да лучше бы я не родился, он показывает ему жизнь, которая, что бы изменилось, если бы его не было. И там кто-то там спился... Кто-то, то есть он ему показывает жизнь без него. И это его останавливает от совершения самоубийства. Причем это как бы две истины вроде противоположные, но обе верны, да? Потому что вот то, что вы говорите, говорю, с этим, я правда, это ну, невозможно спорить в масштабах, ну правда, ну вот нет тебя и нет, ну и что? Да, ничего. А с другой стороны, вот даже вот это ничтожество какое-то, да, Господь дает нам возможность. То есть это как бы две стороны одной медали, да, получается?
Вот, вот может быть, это самая какая-то фундаментальная вещь, что ты кому-то, ну, как-то помог. Может быть, очень простое слово «помог», а как-то направил, что ли, человека. Даже, может быть, косвенно. Даже, может быть, вообще случайно и невзначай. И, может быть, это есть круто. Может быть, это и есть вообще смысл. Потому что мы не можем... Мы-то думаем, что важно достичь чего-то. Значит, почему это важно? Может быть, и это важно. Просто на это не навешано ярлыков, что вот это важно. А мне кажется, вообще человечество должно двигаться в том направлении, чтобы закладывать зерна того, что важно для других что-то сделать. Я не знаю, как это на массовом уровне донести, потому что это нелогично. Я должен для себя же что-то делать и для своих близких.
Рука вот так сгибается.
Да, да вот,
к все. Себе, к себе. Да.
К себе. А зачем я должен? Какой смысл? На эти вопросы буквально никак нет ответов. Ну, нет смысла, не знаю. Почему я должен обрадовать идущего рядом человека? Не знаю. Потому что так... Ну, потому что так завещал Господь, наверное.
Потому что мы люди, да. Вам тяжело исповедоваться?
Да, да, да. Мне почему-то, мне кажется, что я что-то не могу говорить в исповеди.
А вы ощущаете себя в этот момент, вот, когда священник особенно говорит, что вот ты перед Богом сейчас стоишь, да, я только свидетель. Вот удается это переживать, что ты... Вот мы с вами говорили прекрасно о вашем ощущении на сцене, да, когда ты вот перед Богом. А здесь мы тоже все приходим к Богу, но, наверное, это очень сложно всякий раз это переживание не накручивать себя, да, понимать, что ты сейчас Богу говоришь. Да, потому что мы даже часто ведь и обращаемся к батюшке, вот батюшка, я то, батюшка, я сё, как бы тем самым немножко вот затирая саму ситуацию, да, потому что он же уже сказал тебе, я только свидетель, я только свидетель, я просто здесь вот стою рядом с тобой.
Да, исповедь — это отдельный вообще, конечно, отдельный такой опыт и отдельные мысли на этот счет, потому что Господь и на исповеди с тобой тоже ведет разговор через разных священников, и я много раз уже убеждался, что в какой-то момент жизни мне достается, даже если ты прихожан одной церкви, ну, случайно ты оказался где-то в другом храме. И в тот момент тебе был нужен другой храм с другим священником, которого ты не знаешь, и он по какой-то причине тебя наругал. То есть, и это тоже надо учитывать. Или в какой-то момент, наоборот, незаслуженно тебе сказал, все хорошо. Вот тут тоже очень такие любопытные вещи, любопытный диалог с Богом через батюшек. Мне однажды, да, мне отругали, первый раз меня не допустили к
исповеди. Да, я рассказываю.
Да, и вот я был, я был расстроен. Но потом я уже понял, что, слава Богу, я начал думать об этом. То есть это толкнуло меня в размышления, может быть, я начал глубже и как-то осознаннее, что ли, к этому подходить. Вот. А если бы меня сразу допустили, я бы, может быть, вот, понимаете, как бы тоже через какие-то тернии и шероховатости осознаешь важность. В храме, в монастырях встают 4 утра, и службы по 5 часов – это труд. Такой же труд в семье.
Не дают повода
не дают
для
повода
любви.
Для любви. И это не повод их не любить.
Это хорошо. Вы когда-то сказали, когда вот первый сын родился, да, первый ребенок, что в тот момент... Я так понимаю, что это было интервью, буквально он совсем маленький был еще. Что для него вот смысл бытия? Или у вас спросили, в чем смысл бытия? Вы говорите, а вот Матвей. Вот. Но вот он у вас как бы этот смысл всякий раз умножается. И как вы это воспринимаете? Потому что ведь, смотрите, тут возникает тогда такой логический вопрос. А до рождения ребенка этого смысла не было? Или он был в чем-то другом? А вот ребенок... И ничего мы с этим не сделаем, он вырастет. Угу. И у него может появиться, не знаю, может быть, Сергей Матвеевич, там, да, который для него будет концентрировать себе смысл, вот, ну и так далее. Вот как вы сейчас это ощущаете? Ну вот именно я прошу вас отнестись в том числе и к тем своим словам, угу. Да, вот как он сейчас утроился, там, этот смысл, разделился на 3 части, по-другому вообще переживается.
Мне кажется, что до появления детей настолько много было бессмысленности, что они настолько ее, этот смысл четко вырисовывался у меня. И он до сих пор пребывает со мной, слава Богу. И дети его укрепляют. Укрепляют, и так много лишней воды уходит в сторону, лишних каких-то бессмысленных размышлений, которые ничего не дают, которые все равно направлены на какое-то эго, все равно на себя любимого направлены вот эти... Оно все уходит в сторону. И это так здорово, мне так нравится. Я даже так как-то с такой улыбкой ироничной всегда думаю, о, ну вот и все, и не надо о себе ни о чем там лишнего думать. Вот и не надо. Вот они есть. Может быть, я какие-то банальные вещи говорю, но они очень тонизируют. Они очень встроенность приводят все твои мысли, дети. Несмотря на, опять же, смешно, забавно, внешне это выглядит усталость, измученность, да. Там что-то ты не успеваешь, вечно на нервах, да. А вот в глобальном смысле, где-то очень глубоко внутри, это очень собранная, какая-то правильная, очень правильное движение в их сторону. Оно меня сбрасывает, всякие вот эти вот лишние шелуху отбрасывает в сторону. Mm-hmm. Вот, и дети, это вот касаемо детей. Чего там? Вот как раз они меня и привели к этим всем мыслям. Зачем это все? А куда это? Ну хорошо, ну не пойду я на какой-то светский раут, свойственный всем актерам. Да и не нужен. И прекрасно. Не утвердили на какие-то съемки. Слава Богу, побуду здесь. Значит, я должен увидеть его первые шаги. Вот как пример. Оп, и это действительно происходило, как сказать, и за это была какая-то награда за это тут же. Как только ты принимаешь что-то, не делаешь вид, что принимаешь, mm-hmm. а со всеми вытекающими, с расстройствами, с... Ну, в итоге принимаешь, и тут же тебе какое-то есть... Не надо, не в смысле надо ждать в жизни всегда какой-то, ну дайте мне какой-то милости от Бога. Не надо ее ждать, но как только ты принимаешь, тебе сразу же какой-то дается небольшой какой-то, какая-то просфорочка.
вас как-то спросили по поводу того, чем вас покорила будущая супруга, и вы сказали, что вот мы друг друга почувствовали, угадали, там, прониклись. Тот случай, когда встретились две половинки. Это главное. Угу. Я вот здесь немножко хочу так повредничать, что называется. Знаете, в каком смысле? Не кажется вам, что вот это наше представление о половинках, оно немножко, а может быть и не немножко, такое довольно опасное. Угу. Потому что современный человек, который вот у него расчесано каким-то там так, некое романтическое чувство в его представлении, да, и вот этот поиск половинок, когда человек вдруг в какой-то момент, когда проходит какая-то первая эмоция, говорит, я ошибся, это ведь не моя половинка, а надо-то найти свою. Угу. Поэтому, ну, что поделать, ты давай, мать, иди направо, я налево, ты свою ищи половинку, я свою, и так далее. И я не знаю замысла Божьего, да, и у меня вообще большой вопрос, есть ли вот это вот понимание, что вот одному человеку только другой человек предназначен, и больше никто. Но я абсолютно убежден, что это может быть причиной для нелюбви, да, когда ты всегда можешь сказать, да ты просто, мы просто ошиблись. Угу. Тебе нужно, потому что любая нормальная семейная жизнь проходит через разные, причем не вот эти там 3 года, 7 лет, не знаю, по-моему, это все, ну не знаю.
Индивидуально.
Да, а вот то, что это постоянный какой-то труд, и постоянно это, где вот эта тема половинок, она скорее, ну если не скорее, то может принести некие вот риски, так аккуратно скажу. Как вы думаете, возможно?
Я абсолютно согласен. Вообще, я вот это все романтичные эти, тезисы о половинках, о какой-то романтике безудержной и бесконечной. Я так уже, опять же, возвращаясь к возрасту.
К возрасту, да.
Понимаю, что это все ради красного словца такого, что вот, так, ну, понятно, что такого не будет. Я это понял, что в принципе труд, он какой-то безостановочный должен быть. Труд не только на работе, труд в жизни. Это не значит, что ты должен вагоны разгружать каждый день, но труд духовный тоже в храме, в монастырях встают в 4 утра и службы по 5 часов, это труд. Такой же труд в семье, не всегда. То есть я какие-то истины не открываю. Это естественные вещи. Но просто принять их и впустить в жизнь, это тоже сложно. Согласиться с тем, что бывают моменты в жизни, и не, как сказать, и не пенять на них, говорить, что ты не моя половинка. Это очень просто сказать так, резюмировать. А попытаться эти половинки...
Так,
трудом склеить, да? Трудом. Вот это вообще очень тонкая, это, на самом деле, вещь, очень такая, она очень индивидуальная. Я боюсь тут что-либо произносить, как сказать, заколачивать какими-то...
Ну да, вообще не опасно.
Да, очень все индивидуально. Вот и по своей жизни даже, понимая, что настолько все сложно... И как не перепутать сложности с неполовинчатостью, и так далее. Как не спутать? А как спутать? А как вдруг не пройти мимо любви? Это еще сложнее. Она же тоже не вот такая вся красочная и стоит, ждет тебя. Может, она вообще, эта любовь, где-то как-то ее надо найти через людей, через какие-то и так далее. Потрудиться в ее поиске, а потом потрудиться в ее сохранении. Сплошные какие-то труды. Это неплохо, это нормально. И не надо этого бояться. Бояться потрудиться над этим, поработать. Труд не только заключается в том, чтобы, как сказать, принять, что ты не прав, но и продолжить дальше идти с этим, с тем, что ты не прав, даже если ты прав в этот момент. Ну и что? Это возвращаясь вот к
этому нашему любимому.
Ну и что? Хорошо, ты не прав. Что ты этим добьешь? Как же ты свое эго, свой авторитет этим самым надорвешь? Много всего тут же тебя забрасывает, эти искушения сразу тебя. Как ты мог? Ну ты что? Ну-ка встань на ноги, ну-ка расправь плечи. Что ты тут такое? Где-то не надо покупаться на это. Где-то надо... согласиться, это не будет слыть слабостью. Вот, мне кажется, вот эти какие-то верные. Mm-hmm. Опять же, мы так красочно об этом я говорю. В смысле, красочно очень красиво звучит, а сложно это в жизни. Mm-hmm. В жизни, когда это реально ты сталкиваешься с этим, прям вот в лоб, очень сложно что-то себе в этот момент сказать. Mm-hmm. А самое главное, прислушаться к этому.
Сложно. Сложно, вы правы. А еще про одну простую сложность. Вы сказали, главное научить детей любить людей. Вот это прозвучало в ответе на вопрос, чему вы, опять же, сына хотите научить. Вы сказали, главное научить детей любить людей. Не поспоришь. Остается вопрос, как? Тут самому бы научиться.
Ох.
А как научить? Или, может быть, вы, так сказать, пересмотрели это?
Нет, я укрепляюсь в этой мысли. Mm. Потому это сложно. Это сложная мысль и сложная задача, потому что люди... Абсолютно не, как сказать, порой противоречат.
Не дают повода
не дают
для
повода
любви.
Для любви.
Да.
И это не повод их не любить.
Это хорошо.
Вот самое сложное в этом мысли заключается. Как донести это до детей, я не знаю. Конечно, они сейчас будут расти и постепенно, вот какими-то шажочками, какими-то крупицами буду как-то это формировать, что по сути, чтобы это не вызвало того, что я должен... быть тряпкой, и об меня ноги вытирают, а я должен их любить. Это очень тяжелое понимание. А в одном возрасте это тяжесть этой мысли в одном, в школьном возрасте в другом, в институте третья тяжесть этого понимания любви к ближнему. Потому что ближние всячески сопротивляются. В смысле, люди, которые с тобой, они всегда негодуют, всегда недовольны. Всегда они тебя оскорбляют. Чем ближе человек, тем больнее он бьет. Много тут таких есть заковыристых вещей. Но проходя сквозь это, надо это... Я не знаю рецепта. Буду вот как-то методом...
Проб и ошибок.
С ними идти вместе.
Скажите, пожалуйста, а если бы я вас попросил нарисовать любовь, вот ваш рисунок каким бы был? Что бы там могло быть? Изображено.
Сердечко. Да нет, не знаю. Какой-то это нарисовать любовь.
Можем оставить это в области недосказанного.
Нет, хочу его это...
Нарисовать.
Да. Любовь. Что-то не безосновательное. Бескорыстное, безосновательное и бестелесное. Что-то... Она не ради чего-то, не... Mm-hmm. Она вот просто должна
просто
быть.
Так. Помните, как
в простоте
мультфильм
какой-то.
Был такой, как, это мне тебе, а за что? Просто так.
Просто так. Да, вот, да. Вот это... Вот просто так. Mm-hmm. Да, вот, наверное, вот нет, ничего не нарисовал, но пусть будет так.
Просто так. Прекрасно.
Пусть будет так.
Спасибо. Финал у нас с вами. Представьте, что вам предлагают интересный очень сценарий с интересной очень ролью, к которой у вас, в принципе, нет никаких вопросов человеческих, там, христианских, профессиональных. В общем, хочется сыграть. И режиссер прекрасный, но он говорит, знаешь, вот я только тебя вижу, там, и все, и все. Но вы едете в Оптину пустынь и своим духовником просто ему рассказываете это. Он говорит, не надо. Вот, все. Говорит, поверь, говорит, вот я даже тебе объяснять не буду, не надо тебе это играть. Согласиться нельзя, отказаться. Где вы поставите знак препинания?
После нельзя, конечно.
Согласиться нельзя?
Согласиться нельзя. Отказаться. Наверное, тоже звучит красочно, да? А на деле поставлю там. Нет, я не хочу.
То есть не будете даже пытаться...
Нет, зачем? Ну, мне кажется, батюшка знает что-то между строк.
А допускаете в реальности такую ситуацию? Как вы думаете, может она произойти?
Может.
Все-таки священники, ну, далеко не всегда... Там, да,
ну, своему батюшке я бы доверился. Он
нет, я имею в виду не в смысле, что вы послушаете, а что он вот именно скажет, не надо.
Допускаю.
Да?
Даже были такие ситуации не в плане картины, а в каких-то там жизненных.
Он говорит, жизненно надо. Это все-таки немножко...
Он очень аккуратно так говорит, попробуй все-таки вот так. Он очень аккуратно, так как будто бы не настаивая. Не-не-не-нет. А вот мне кажется, вот как-то вот, может, так? Он еще так задаст это, может, вот так? Как будто бы ты реши. А я все. Я научился это с годами понимать, вот это вот как бы вопросительность этого, его такая нежность и вопросительность. Mm-hmm. Мне кажется, это ценнее гораздо.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я вам очень благодарен. Это был Сергей Перегудов, а мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.